эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Более 60% украинцев во время одного из последних опросов высказали за присоединение своей страны к Североатлантическому союзу. Еще один индикатор того, что векторы развития украинского и российского обществ по мере ухудшения межгосударственных отношений между двумя странами расходятся буквально в диаметрально противоположных направлениях. Мы пригласили в нашу студию первого президента Украины Леонида Кравчука. Здравствуйте, Леонид Макарович.
Здравствуйте.
Вот вы недавно возглавили движение за Украину в НАТО. Такой достаточно, я бы сказал, очевидный, жесткий клуб политиков, общественных деятелей. И среди тех, кто вошел в этот клуб, много людей, которые возглавляли Украину на разных должностях на протяжении последних 20 с лишним десятилетий.
Да.
И вот то, что вы, люди, которые старались с Россией строить, скажем так, такие отношения все же благожелательного нейтралитета, сейчас выбрали путь евроатлантической интеграции. Это говорит о том, что вы махнули на Россию рукой?
Ну, во-первых, Россия сама на себя махнула рукой. Избрав путь агрессии, путь изоляции, а это уже начинается в мире, путь санкций, это говорит о том, что Россию в мире цивилизованном не воспринимают. Поэтому она махнула рукой на себя и решила следовать по пути своего президента. Поэтому мы, принимая такое решение, исходили из реальной ситуации. Во-первых, Россия ведет против Украины открытую агрессию. Более 10 тысяч войск российских на территории Донбасса и Луганской областей, части. Оружие, сбитый самолет. То есть, столько фактов свидетельствует о прямой агрессии России против Украины. А аннексия Крыма – еще один факт. Поэтому мы, руководствуясь именно этим, приняли решение в том, что защита и жизнь украинского общества, защита украинского государства, украинской нации, языка, культуры, Украины как этноса исторического, как субъекта международного права, может быть обеспечена только в союзе с НАТО, вступлением в Североатлантический блок. Другого пути я не вижу, потому что мне, как уже политику с возрастом, умеющий большой возраст, я имел возможность беседовать с Горбачевым, с Ельциным, до этого с Яковлевым, Сусловым, Черненком. То есть я беседовал со всеми советскими лидерами и уже российскими лидерами.
Можно про Суслова подробнее? Что? Говорят, что он не любил Тараса Шевченко.
Кто?
Суслов. Это правда?
Шевченко? У меня в разговоре со мной такого не было, но я знал об этом, и мне говорили, те люди, которые мне говорили, я могу им верить. Он любил идею интернационала и пролетариата, диктатуры. В данном случае речь идет о том, это главное, любой российский руководитель, любого ранга, будет проводить агрессивную политику по отношению к Украине, если Украина не захочет быть послушницей и попытается избрать свой путь развития, который определил народ. Всегда. А российский народ и российская элита будет поддерживать этого политика. Вот сегодня Путина поддерживает более 80% людей, россиян. Любой политик может смело выдвигать идею агрессии, аннексии территории, агрессии против Украины. Он найдет поддержку русского народа.
Когда вы были президентом Украины, тогда большинство граждан страны вообще даже и не думало о НАТО. Более того, у России, Украины и других стран СНГ было объединенное военное командование во главе с маршалом Шапошниковым. И казалось, что это так может и сохраниться очень долго.
Ну, тогда были... Я не все, скажем, я понимал тогда и не верил, как сегодня, в идею возможности присоединения Украины к НАТО. Я верил, я искренне говорю, и Борису Ельцину. Может, вы помните, когда приехал Борис Ельцин к визитам в Украину, я пошел с Борисом Николаевичем по Киеву. Патриоты и не патриоты. Все вдогонку мне кричали: Кравчук, бери пример с Ельцина.
Потому что Ельцин был демократ.
Абсолютно.
Ну да, вы не были демократом.
А я же не был демократом. Да. А Ельцин демократ. Хотя из одного семейства вышли. Только он занимал более высокие посты в партии, чем я. Но он демократ. Есть еще много таких фактов демократы. Горбачев демократ?
Ну, не совсем. Горбачев, но как вы,
зарекомендовал,
а не как Ельцин.
Зарекомендовал себя как демократ. И Запад до сегодняшнего дня его ценит как демократа, перестройщика. Как он оценил аннексию Крыма? Положительно, официально одобрил аннексию Крыма. То есть я говорю, любой российский вождь будет так действовать, потому что он найдет поддержку народа. Нам выход только один – строить свою жизнь, как мы желаем строить ее на демократических цивилизованных началах, вести реформы, укреплять войско, но без НАТО, без зонтика, который должен быть в Украине, обеспечить ее спокойную мирную жизнь, все это может стать очень эфемерным.
Но, с другой стороны, вы же фактически говорите то, что российское общество никогда не воспримет всерьез такую украинскую независимость, которая будет не в сфере влияния России. А это означает, что мы обречены на противостояние. И возникает вопрос, насколько это противостояние нужно нашим соседям на Западе.
Ну, я бы не хотел это противостояние, как всем. Это не только большие затраты, это всегда проблема будущего той или иной страны. Потому что если противостояние, оно в любой момент может прорасти в конфликт военного характера. А сегодня военный характер конфликта крайне опасен. Но что нам делать? Вот для меня, человека, который принимал Украину на свои руки, как независимое государство, вот я ставлю вопрос, что мне делать, как гражданину Украины? Не мы начинали агрессию против России. Не нас поставили в условия, что мы должны искать выход из положения. Мы должны искать, и это сделала Россия. Поэтому это не наше желание. Мы сегодня желаем мира. Но с нами никто не хочет говорить. Россия делает вид, что это на Донбассе вроде что-то внутренние наши дела, что она никакого отношения к этому не имеет. В России верили, я уже говорил, Горбачеву, а Борису Николаевичу Запад верил, что он демократически перестроит Россию. Путину поверили, что Россия станет выполнять международные нормы, станет участником мирового глобального процесса, демократически станет. Это на наших глазах верили. Сейчас они разочаровываются уже. Но зашли так глубоко, что назад откатываться очень сложно, потому что начинают работать экономические формы жизни. Прибыль, доллары. Украине другого выхода нет. И поэтому, как вы сказали, люди, которые верили тогда в то, что возможен и другой путь развития Украины, они убедились, что другого пути нет, кроме с НАТО. Путь союза с Россией – это союз подчинения России. Я это говорю убежденно. Не может Россия на равных с Украиной быть в союзе. Она должна быть под Россией.
Вот вы говорите, что вам делать как гражданину Украины, а в декабре 1991 года все задавались вопросом, что вы будете делать как президент Украины в отношениях с Россией. Ведь эта ситуация тоже была очень непростая. Были претензии по Крыму, были претензии по самому стремлению Украины к самостоятельности. Так почему вы тогда могли маневрировать? И куда эта возможность маневра для государства исчезла с тех
пор? Вы знаете, я не хочу сказать, что наша власть и нынешняя, и до... Все делало правильно. Если бы мы выполнили один закон, который я предложил Верховному Совету о размежевании полномочий в Крыму, и украинская центральная власть, и крымские лидеры пошли выполнять этот закон принятый, ситуация могла бы развернуться совсем по-другому в Крыму. Крыму дали бы возможность жить более самостоятельно, используя свои внутренние возможности. И если мы дальше пошли и дали эту... Донецку, Луганску и другим областям, не только на востоке, но и на западе, в центре, ситуация могла быть другой. Но не только что от нас это зависит. Я сижу с Ельциным вот за столом, так как с вами. И журналист из зала задает вопрос. Борис Николаевич, скажите, пожалуйста, ходят слухи, что Россия хочет пойти войной против Украины. Ну, Борис Ельцин был эмоциональным человеком. Он поднялся с места, встал и говорит, вы что? Вот так. И начал очень пространно рассказывать, какие у нас связи братские. Причем убежденно, я слушал ее с великим удовольствием. Он искренне это говорил. Потом обращается ко мне, а вы как считаете, Леонид Макарович? Я говорю, я вас поддерживаю, Борис Николаевич. Ельциным можно было еще договариваться. Он слушал, он понимал, что есть международное право. А Россия нынешняя и Путин тоже понимают, что оно есть, но... Он считает, что это право не для него. Он рвется в лидеры и хочет занять, ну, хотя бы второе место в мире по решению глобальных международных вопросов. Этому подчинена его политика, а Россия его поддерживает. Вот тут разница между той Россией и этой Россией. Тогда Россия строила новую жизнь, а сейчас Россия разрушает ту новую демократическую жизнь и строит агрессивную жизнь.
Вот вы напомнили о предложениях по Крыму. Я вспомнил, что вы, собственно, отец крымской автономии. составе Украины. Именно при вас была восстановлена автономная республика Крым. А вы не жалеете, что она в такой форме была восстановлена, в какой она появилась?
Я не жалею, что автономия восстановлена, потому что если бы это не произошло тогда, конфликт мог быть тогда уже. И я не знаю, чем этот конфликт закончился бы в то время, когда Украина только вставала на ноги. Хотя и сейчас она не проявила мудрости по решению крымского вопроса. Именно в это время, когда мы говорим, у нас ни войска, ни к чему. Вот мы когда говорим, у нас ничего нет.
И сейчас нет?
Нет, ну мы когда сейчас говорим, уже что-то появляется. Ну, я искренне говорю, что Петро Порошенко много, правительство и все сделали по укреплению армии. Ну, это факт. По решению других вопросов.
Слушайте, но ведь прошло уже 25 лет. Я хорошо помню, что вы выступали с трибуны Верховной Рады 24 августа 1991 года, и вы депутатам говорили, что у вас нет контроля над войсками. Они у вас спрашивали, почему вы не противостояли путчистам действовать, а вы говорили, у меня нет контроля над войсками.
Правильно.
Это вы несколько раз повторили, помните? Прошло 25 лет, оказалось, что опять ни у кого нет контроля над войсками.
Да, тут,
как это?
Тут сложно, но тогда я говорил правду, потому что войско было советское. Я не имел никакого влияния, я не мог принять решение по войскам, стоящим на территории Украины.
Ну да, но просто удивительно, что за два десятилетия эта армия
вот
так
могло.
И не стала
вот
реальной.
Когда мы создали свою армию, когда мы приняли 7 специальных законов, тогда мы начали строить свое войско. Но постепенно это свое войско стало снова отрядом российского войска. Эти лидеры, которые приходили в Украину, назначали министрами граждан России, строили свое войско, исходя из стратегических интересов России, то есть выполняли той указ, о котором я вам говорил недавно, что Украина была, есть и будет в системе стратегических национальных интересов России. Это философия российской политики.
А вы верите, что нам все-таки удастся из зоны этих стратегических интересов выйти?
Я думаю так, если мы не выйдем из зоны стратегических интересов, мы погибнем как нация, как народ. Это последняя возможность у нас. Если мы этой возможностью не используем сегодня, когда Россия открыла агрессию против Украины, отказалась от всех видимых и невидимых переодеваний в овечью шкуру, мы пропадем. У нас другого выхода не будет. 350 лет мы там находились. За это время отсталость Украины от цивилизованной Европы составляет, по моим подсчетам, и то, что я читаю, где-то 70 лет реально. Сегодня национальный валовый продукт Украина составляет 80 миллиардов долларов. России 3 триллиона 800 долларов. Европейского Союза 40 триллионов. 40. А если добавить Соединенные Штаты, больше 100 триллионов. Я задаю вопрос. Если у Путина есть стратегическое мышление, он должен понять, что 3,5 триллиона против 100, уже Хрущев это начинал, Брежнев начинал это соревнование. Чем закончилось? Говорит, бежите только не сильно, чтобы не увидели голой задницы, когда будете соревноваться. Не выпоряжайте швидко. Так вот и это будет. И уже началось. То есть история развивается и повторяется, к сожалению, не в пользу, в данном случае, России. И для нас, украинцев, один только выход. Оторваться и уйти от России, которая сегодня официально есть врагом Украины.
Вы нечто очень похожее, в более мягкой форме, между прочим, говорили в 1994 году, когда были президентские выборы. Я помню, ваш соперник тогда главный, Леонид Кучма, он говорил, что мы без связи с Россией экономических, политических не выживем. И большинство избирателей поддержало его концепцию, а не вашу.
Я думаю, что и сегодня было бы очень сложно соревноваться с теми, кто поддержал бы того, кто за Россию, если взять Восток. Очень сложно. Но цифра 62% за НАТО нам многому говорит. При осмыслении взглядов на отношения Украины с Россией и будущей нации украинской, будущей языка, культуры, этничности украинской, поставлено под угрозу северного, восточного соседа.
А вы не думаете, что российское общество рано или поздно, может быть, уже в другую эпоху, не в эпоху Путина, дозреет до понимания, скажем так, отличия Украины? Как оно дозрело до понимания отличия Финляндии или Польши? Это же тоже были территории, которые после большевистского переворота большинство населения России считало своими и неделимыми.
Может дозреть только под огромным давлением мирового сообщества. Россия сама по себе не дозреет. Я приводил пример, с кем я беседовал. Все одинаковые. Все. Только одни более агрессивные, другие менее агрессивные. но разницы нет. И народ 80% хочет задавить Украину. Это факт. Но если мир цивилизованный не будет дремать и будет помнить историю и Гитлера, и других, и заставит, повторяю, заставит российское общество по-иному посмотреть на историческое развитие народов, и в том числе России, возможно, такое отрезвление наступит. Но, думаю, не очень скоро.
Цивилизованный мир может считать, что у России есть действительно зона своих жизненных интересов. Это бывший Советский Союз. И если не очень, так сказать, давить на нее в случае с бывшим Советским Союзом, то дальше ее какие-то планы не распространятся.
Представьте себе схему. Россия проглотила все республики бывшего, в том числе Прибалтику. Так как вы думаете, если она почувствует мускулы с ее философией агрессивной, все исторические периоды. Назовите мне хоть один период исторический, когда Россия, Советский Союз, царская Россия жила в мире и спокойствии, нигде не воевала. Было такое? Нет. Поэтому сегодня она нарастит мускулы, а завтра этими мускулами будет угрожать остальной части мира цивилизованного. Нельзя верить стране, нельзя верить лидерам политики, стратегической политики, национально-стратегической, записанной положения, дающие право агрессии, дающие свободу подчинять другие народы и территории, и людей. По одному принципу. Русский мир, пожалуйста.
У меня к вам есть исторический вопрос, Леонид Макарович, но он касается вот той ситуации, в которой мы оказались. А вот мы могли обойтись без СНГ в 91 году?
Если бы мы не провели в Минске и не приняли соглашение в СНГ, Украина не стала бы независимой. Никогда. Никогда бы тогда Горбачев и Советский Союз не выпустили бы Украину из своих объятий. Когда членом СНГ стала Россия, Украина и Белоруссия, три государства-фундаторы бывшего Советского Союза, тогда было понятно, что эти страны и другие могут рассчитывать на самостоятельность. Выхода другого не было. Мы с Ельциным там сидели, и я тоже расскажу случай, наверное, я уже не раз рассказывал. Уже подписание документа заходило в тупик. И Борис Николаевич говорит, ну, Леонид Макарович, так сразу развалить Советский Союз, говорит, может быть, есть какие-то другие формы. То есть я говорю, Борис Николаевич, вы хотите, чтобы я приехал в Украину, которая проголосовала за независимость и избрала меня президентом этого независимого государства, сказал, что я, подвел вас, я не хочу независимости. Вот мы с Ельциным договорились вот таким способом, давайте еще будем думать. Что мне делать тогда? Мне надо выйти уже на телевидение, извиниться перед украинским народом, изменил его интересом, и уйти. И я задаю вам, Борис Николаевич, вопрос. Если бы такое состоялось в России, и я вам предложил такой вариант, как вы мне предлагаете, вы бы послушали меня или свой российский народ?
Ну, конечно, говорит российский народ.
Так я говорю, буду слушать украинский народ. Вот что означает референдум. Что означает сила народа, когда он включается в политику. Все остальное, это, понимаете, Кравчук, Кучма, Ющенко и так далее, и Порошенко. Это люди, которые приходят к власти и уходят. А народ остается. Если сегодня народ думает о своей будущей жизни, его надо слушать. Он становится субъектом практической глобальной политики Украины.
А вы уверены, что украинский народ уже готов к такой ответственности?
Надо попробовать, если он не готов. Мне же тоже говорили, что... Говорит, Леонид Макарович, зачем говорить так? Вы верите? Мне и Горбачев это говорил, Ельцин говорил. Вы верите, что украинский народ проголосует за независимость? В марте месяце он голосовал и проголосовал за сохранение Советского Союза. Я отвечал, и как сейчас отвечу. Дайте народу право это сделать. Пусть он сделает. Не надо его бояться за народ. Вы бойтесь за себя. Каждый должен бояться за себя, за свои действия. А народу дать право действовать. Дайте народу право проголосовать. Я уверен, что он проголосует за присоединение Украины к НАТО.
Но, с другой стороны, если бы этот референдум состоялся еще 2-3 года назад, вы были бы уверены в обратном. Потому что получается, что мнение украинского народа изменил Путин, а не кто-то из сторонников.
Вы правильно говорите. НАТО, я бы тогда и так уверенно не говорил, потому что суть политики в том, что она всегда конкретна, как говорил Гейне. Свежа теория, свежа мой друг. Но вечно зелено жизни древо. вот это жизнь и древо вечно зелено, и оно будет зелено, и народ его будет поливать, чтобы оно было зелено. А это практика.
Для того, чтобы вступить в НАТО, необходимо провести огромное количество реформ, которые проводили другие страны. Изменить страну до неузнаваемости. Она не может быть такой коррумпированной, да, такой клонированной.
Да, как поэтому я говорю, сегодня да. надо власти составить программу жизни Украины в условиях оккупации, в условиях российской агрессии. Это должно включать все сферы безопасности, армия, экономика, право, социальные вопросы и другие. Иначе делать где-то только что-то одно, а не делать в целом изменения Украине, это не произойдет. Мы должны жить в особых условиях. Эти особые условия продиктованы нам Россией.
Насколько люди понимают, что Украина находится именно в особых условиях, такой постоянной, перманентной
вот
войны?
Тут соглашаюсь с вами, что очень плохо у нас работает в данном случае разъяснение. Вот надо проводить круглые столы, вот разговоры. Вот мы ведем с вами открытый разговор. Те люди, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить землю, народ, внуков своих, детей своих, и видеть будущее нормальное, человеческое, он будет говорить не только умом, а и сердцем.
Но вы ощущаете, что люди сейчас разочарованы в темпах изменений, которые
Конечно,
происходят?
Конечно, не только ощущаю. Я знаю, мне звонят, ко мне приходят в гости, рассказывают мне. И я считаю, что темпы реформ не отвечают потребностям. Что власть еще не поверила в то, что она может что-то сделать быстрее. Очень много разговоров. Очень много иллюзий. Постоянно идут шоу, как кого-то поставить на какое-то место. Только поставили, или еще он на дороге, а уже он влез в какую-то халепу. То есть не надо во время такой сложной жизни, агрессии, войны, уж слишком много уделять внимание формальным сторонам вопросов организации власти. Организация власти должна делаться в эти периоды очень быстро, изменяться в интересах народа, советоваться с народом. Элита должна это понимать. Если элита сама не может между собой договориться, тогда что с нее возьмешь?
Ну, а почему такое качество элиты? Вы должны ответить себе на этот вопрос. Оно же все время несменяемое, это качество.
Она долго не была государственной элитой. Я пришел к Щербицкому, говорю, Владимир Васильевич, ну, Щербицкий, первый секретарь ЦК, будучи заведующим отделом. Вот нам надо сформулировать задачи по идеологии. Он на меня посмотрел, говорит, ты что? Это вопрос Москвы. Это я к чему? Никто, никогда, даже на высоких должностях украинских, не чувствовал себя самостоятельным деятелем. Это быстро не проходит. Оно хвост-хвост там тянется, этот хвост запачканный тем прошлым. И все смотрели на Москву. Даже независимость. Почему нам надо было декларацию принимать? Какой был главный аргумент?
Потому что Россия приняла.
Ну, Россия приняла, да. И так, и сегодня многие смотрят на Россию. Мы неполноценные, пусть меня извинят мои друзья-политики, мы недовершені, неповноцінні. Незалежні політики, які розуміють душею, серцем і розумом, що ми маємо право і маємо діяти, не киваючи ні на Берлін, ні на Москву, ні на Вашингтон.
А готові, не готові вони ще, думаєте?
Ну, я думаю, що все ж таки приходить нове покоління, якщо воно ще не захоче.
Так Или би... просто Москва заміняється Вашингтоном в такій конструкції?
Ну, тут трудно сказати, хто кого заміняє. Я хочу сказати одно, що молодіжка, яка туди приходить, дуже хоче швидко стати багатою.
Навіть зараз?
Навіть зараз. От цей біг за багатством, він втрачає велику ідею зберігання народу, нації і майбутнього государства. А їм строїть майбутнє.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был первый президент Украины Леонид Кравчук. Спасибо, Леонид Макарович, что были с нами в этой программе. Спасибо. Напомню, что провел эту программу для вас Виталий Портниковский.
До свидания. Увидимся. Желаю всем добра.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире «Футура Шок» – программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. И последние года два словосочетание это вошло в наш лексикон. Ну, оно, собственно, военный специалист.